Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Привет, друзья! Физик в эфире. Лирик сегодня отпросилась. Я буду сегодня один. Да не один. Конечно, у нас будут эксперты сегодня. Поговорим на интересные темы. И первая тема о туризме. Конечно, о туризме, друзья, поговорим. Немножко подкосила эту отрасль, как вы знаете, ситуация с коронавирусом. Но есть туризм разный. Есть туризм экстремальный. Есть туризм пассивный, активный. А есть туризм космический. Да. Ведь на самом деле мы знаем, что для этого надо всего-то, господи, каких-то 20 миллионов долларов или около того, неплохое здоровье, и можно полететь и туда. Там, может быть, и коронавируса поменьше, а может, и интересов там каких-то побольше. В общем, про это сегодня поговорим, про то, как стать космическим туристом. Но я думаю, что такая сумма не должна пугать, например, людей, которые сейчас сидят и, я уверен, нас слушают где-нибудь в Сочи в казино. Ну что ж, для этого, конечно, мы свяжемся с нашим постоянным гостем, который был у нас уже неоднократно, и говорили мы с ним о космонавтике в целом. Это Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, автор блога о космонавтике, еще его называют «Зеленый кот». У нас Виталий на связи, алло.
Приветствую.
Виталий, привет. Пушной в студии, Александр, Рита сегодня с нами нет. Скажи, пожалуйста, вообще, в принципе, космический туризм, как туризм, это вообще с какого времени появилась такая возможность у людей простых?
Ну, не совсем, скажем так, простых. Не у каждого есть возможность выделить 20 миллионов долларов. А вообще такой полет первый туристический состоялся в 2001 году. Американец Деннис Тита на российском корабле «Союз» слетал в космос на несколько дней. Вот ему это в 20 миллионов обошлось. Но сейчас гораздо дороже это уже получается. Это там по разным оценкам от 40 до 50 миллионов долларов.
Ого. Какие еще требования, кроме денег, нужны?
Ну, если лететь... Просто есть два типа космических туризма. Если лететь вот как Тита на несколько дней на МКС, там в корабле, и там несколько дней в невесомости, тут, конечно, серьезные требования по здоровью, но, опять-таки, не как к космонавту. Все-таки немного попроще, потому что космонавт, он должен не только слетать туда-обратно, он должен еще полгода работать, и перед этим он еще должен 10 лет готовиться к этому полету. То есть это действительно должно быть железное здоровье. Для человека, который заплатил деньги и слетал туда-обратно, требования пониже, но, конечно, условно, утрируя, можно сказать, чтобы полететь в космос туристом, нужно быть годным по версии вашего районного военкомата.
Виталий, я хочу сказать, у нас тут небольшая проблема, то есть, точнее, у меня здесь на местном уровне, скорее всего, сейчас переключат свет, я могу пропасть на некоторое время, поэтому не пугайтесь, если что, Светлана Евгеньевна поставит какую-нибудь песню. Вот, смотри, значит, у меня такой вопрос. В принципе, вот что турист там может, что называется, увидеть, кроме того, чтобы прилететь и сказать: «Ура, я был в космосе»?
Ну, во-первых, шикарный вид Земли из иллюминатора. Во-вторых, да, ощутить на себе все прелести невесомости. Это в большинстве случаев это очень жесткая морская болезнь. И адаптация к ней длится от нескольких часов до нескольких дней. То есть чаще всего человек, прилетевший как турист, он получает все прелести этой космической болезни, так называемой, когда организм адаптируется к условиям невесомости. И как только он адаптировался, ему уже все, пора собирать вещички и отправляться обратно. То есть космонавт в данном случае, который летает полгода, он получает больше удовольствия от этого полета. Но невесомость, как говорят космонавты, это полет, ощущение полета, которое нам доступно только во сне. И виды, конечно, ну там космонавт или там турист, как, ну, в космонавтике не говорят турист, говорят участник космического полета. Он может провести какие-нибудь эксперименты, он может использовать свой полет для рекламы там своей компании или своей личности. Это тоже такие косвенные выгоды от полета. Но главное, конечно, это вид из космоса и невесомость.
Угу. И такой вопрос. Если, например, говорить о, ну, рентабельности для космической отрасли, то это выгодно вообще-то, да, 40 миллионов долларов вот так просто за одного человека? Или все-таки эти 40 миллионов и тратятся на него, по сути?
Ну, вообще, получается, у нас 40 миллионов – это где-то стоимость космического корабля. То есть вот туда летят 3 космонавта, или там 2 космонавта и 1 турист. И один турист оплачивает весь корабль, весь полет. Ну, там, конечно, еще ракета добавляет своей стоимости. Если мы говорим про серийные полеты, то этот полет рентабелен. Если же говорить о тех затратах, которые были созданы при создании этих ракет, этих кораблей, Международной космической станции, то в данном случае, если мы все это вспомним, то туризм до сих пор еще долго будет нерентабельным.
А если говорить все-таки о некой опасности, она ведь не нулевая, да? Есть понятие страховки в данном случае? Человек понимает риски?
Если честно, я не знаю. Мне кажется, скорее всего, нет, потому что именно что человек просто подписывает соглашение о том, что он понимает риски и понимает, что 100% надежности у техники не бывает, а все зависит, все благополучие его полета зависит от техники, собранной человеческими руками, которые периодически отказы случаются. То есть в данном случае никто ему не гарантирует 100% успеха, но понятно, что все постараются обеспечить такое.
Я вот когда читал, например, я когда читал составы, например, полетов на тех же шаттлах, то там были космонавты, пилоты, командиры, были так называемые вот инженеры какие-то, ну, они такие очень земными какими-то. Да-да-да.
Вот это тоже
ведь не совсем космонавт, или все-таки космонавт? Насколько он далек от туриста?
Ну, это можно назвать таким условным профессиональным туризмом. Например, до полета Денниса Тита, как туриста, за 10 лет до этого, тоже на российском корабле, полетел астронавт японский, и он даже был не астронавтом, его можно назвать было командировочным. То есть его телевидение, это был журналист, телевидение, где он работал, оплатило ему полет, и он слетал в космос. Это не считается космическим туризмом, но это вот действительно частная компания, там государственная компания телевизионная, просто отправила в командировку своего сотрудника. Хотя он, конечно, космонавтом считался, но все равно это вот больше похоже на туризм, чем на реальную профессиональную космическую деятельность.
Mm-hmm. А если говорить о том, вот, например, компания, как вот ты говоришь, да, там есть какие-то рекламные ходы, может что-то прорекламировать, захотела, например, такого рода рекламную акцию, то есть она берет какого-то своего здорового сотрудника, да, платит деньги за него, и он летит. А вот на это соглашается космическая отрасль? То есть это уже прямая реклама такая, не прикрытая ничем, никакими благородными намерениями туриста, исследующего пространство.
Да, для проведения рекламных кампаний в космосе не обязательно запускать туда своих сотрудников. Роскосмос в 90-е особенно этим активно занимался. Есть даже кадр, где Сергей Крикалев рекламирует Кока-Колу в космосе. Это там 90-й какой-то там, начало 90-х годов. Хотя сейчас он зам гендиректора Роскосмоса, солидный человек, конечно, такими же делами заниматься не будет. Ну, все имеет свою цену. В любом случае, по большей части наши космонавты и ракеты летают за бюджетный счет. И любой способ сэкономить народные расходы каким-то образом на космосе и заработать на этом, конечно, они поощряются. Но здесь вопрос престижа самой космонавтики. То есть, что попало, рекламировать таким образом не будут. Из последнего, что я знаю, так рекламировалось... Ну, можно в эфире бренда называть? Была реклама SL аэрокомпании, авиакомпании, и космонавт на фоне иллюминатора там сказал несколько красивых фраз, и все это там под нарезку уже не менее красивую уже с Земли.
В остальном... Ну, назовем еще Аэрофлот, чтобы не было у нас однообразия, да, то есть чтобы несколько брендов прозвучало. Есть еще Аэрофлот, есть еще много авиалиний, уральские в том числе.
Да, разумеется.
Так, и значит, получается, но что сейчас, турист, по сути дела, это слишком дорого для рекламы, так сказать просто.
Да, для рекламы слишком дорого, а в остальном Роскосмос может рассмотреть такие возможности. Сейчас, конечно, стараются, поскольку космонавтика имеет больше такое морально-политическое значение, что попало, рекламировать не будут, но в целом, если это не умаляет достоинства космонавтики, такую возможность Роскосмос рассмотреть может. Ну и, конечно, нужно сказать, что это Да, космический туризм, вот о котором мы долго говорим сейчас, это один вид космического туризма. Есть другой, он еще на сегодня не существует как готовое предложение. Но есть уже несколько компаний, которые готовы предоставлять это, ну вот если не в этом году, то в следующем. Это такой очень кратковременный космический туризм, так называемые суборбитальные полеты. То есть если обычно, там, если летим мы с Роскосмосом, заплатили 40 миллионов, полетели, мы совершаем полет более значимый, чем, ну, по крайней мере, по длительности, по высоте, чем завершил полет Гагарина. То есть там 400 километров, много витков вокруг Земли за несколько дней. А суборбитальный полет – это менее значимый, чем Гагарин. То есть это такой подскок над Землей на высоту 100 с лишним километров. Длительность невесомости там 3-5 минут. Длительность возможности посмотреть из окна на космос, ну, еще меньше. То есть вот мы поднимаемся там над плотными слоями атмосферы, видим эту голубую тонкую полоску атмосферы над нашей Землей, видим черноту неба, немного сферичности Земли мы видим, и все, и летим обратно. То есть такой взгляд в иллюминатор, несколько селфи, и все, пора домой. Такое предложение оценивается сейчас $250 тысяч. Две американские компании готовы предлагать такие услуги, но пока они испытывают образцы своей техники. Они уже близки, но вот я думаю, может быть, я в этом году ждал первых туристов, но, наверное, в следующем, там, по известным причинам. В России тоже есть такая компания, давайте уж расскажем о них, компания «Космокурс». У них немного предложения подлететь чуть-чуть повыше, чем американцы предлагают, но, к сожалению, ждать этого гораздо дольше, чем один год. Ну, при этом гораздо дешевле. Точнее, и у американцев, и у нашей компании предлагается примерно одна цена, $250 тысяч. Но это гораздо дешевле, хотя и по-прежнему солидная сумма, но все-таки дешевле 40 миллионов.
Сложно, конечно, представить нашим слушателям, но вот скажи, а спрос каков вообще на такого рода вещи? Неужели у нас народ, что называется, настолько уже все в жизни попробовал, что и денег столько имеет в кармане, что готов на это? Ну, и у нас, и в
далеко,
мире.
Какие да, есть, ну, исходя из той информации, что мне встречалось, далеко не все покупают билет в космос только после того, как все попробовали на Земле. Некоторые говорят, даже свои там квартиры и дома готовы заложить, только чтобы купить билет даже вот на такой 5-минутный полет в космос, потому что все-таки мечта о космосе для многих важнее, чем там мечта залезть на какую-нибудь гору. Поэтому на сегодня вот реальная цифра, о которой можно говорить, 600 человек. То есть вот 600 человек предзаказало полет у одной американской компании и вот ждут, когда это будет возможно. По оценке вот российского предпринимателя Павла Пушкина, он считает, что 700 человек в год будут готовы совершить такой полет, и там у него...
В России 700 человек или в мире?
Ну, всего в мире. То есть он предоставляет свою услугу, собирается в России, но ожидает, что спрос будет по всему миру, и к нему будут ехать со всего мира.
Из WhatsApp вопросы. Задавайте вопрос нашему гостю, Виталию. Он, кстати, на ваши вопросы с удовольствием ответит. Ну, вот один из вопросов. У меня, допустим, есть деньги, хочу полететь, что меня туда может не пустить? Ну, про здоровье мы поговорили, про психику вопрос.
На 5-минутный полет, в общем-то, психика здесь сильно не повлияет. Это там реально требования-то, ну, немногим по здоровью, немногим выше, чем требования там полета на обычном самолете. То есть в данном случае каких-то жестких допусков. Ну, определенную там медкомиссию какую-то пройти дополнительную придется, конечно. Mm-hmm. Если говорить на полет за $50 миллионов, то там построже, конечно, потому что ответственность выше. И там будет полугодовая подготовка, тренировки вместе с космонавтами. И там уже, если что-то, какие-то проблемы будут выявлены, вполне могут и завернуть.
Угу. В этом случае, естественно, деньги обратно тоже возвращают или нет? Очень интересно.
Ну, наверное, не все, но ну, то есть какой-то там нужно будет аванс заплатить, его вряд ли вернут. А в целом, конечно, полную сумму брать не будут.
Вообще, если говорить про человечество, вот чуть расширим тему, вот это известное мучение всех лететь, не лететь на Марс, но я имею в виду человеком, да, то есть пилотируемый полет. Насколько я понимаю, сегодня долететь до Марса вроде можно даже с человеком, но вернуться тяжело. А есть такие люди на Земле, которые говорят, даже если я не вернусь, дайте мне полететь туда.
Да,
ну, осознанно, абсолютно.
Несколько лет назад появилась такая компания Mars One, она предложила именно эту идею лететь на Марс в один конец. И у них, по-моему, 3500 желающих со всего мира собралось. Желающие есть, но не так, чтобы много. Больше желающих было посмотреть на это.
Все-таки из этих 3500 сколько городских сумасшедших? Наверное, больше половины. Или это прям осознанные люди? Понимают, что произойдет?
Ну, половину, не половину не знаю. Но вот такой предварительный отбор прошла сначала 1000 человек, потом 100 человек. И из тех людей, которые прошли, там было несколько россиянок, как ни странно, мужики почему-то наши, видимо, отдают предпочтение Роскосмосу и ждут, когда Роскосмос начнет на Марс возить. Вот несколько россиянок откликнулось на эту идею, участвовало в конкурсе, прошло в эту сотню. Одну я знаю, она очень адекватный человек, она увлекается космосом, она занимается наукой. После того, как она поняла, что на Марс все-таки Марс вам не полетит, она поступила в Бауманку, получила высшее инженерное образование и готовится подаваться в отряд космонавтов Роскосмоса. То есть в данном случае это очень целеустремленный человек, Анастасия Степанова. Я ее очень уважаю, она очень действительно... Я думаю, вам даже стоит ее пригласить к себе в эфир, потому что это действительно интересный человек.
Попробуем. А вот скажи, Виталий, мы тут недавно обсуждали тему, секвенирование, значит, генома человека, и нам сказали, вот, что буквально там еще в 90-е годы это было там стоимость миллиарды долларов, в течение 10, 11, 12 лет это все проходило. Сегодня это все делается за год и гораздо дешевле, то есть стоимость падает. Почему стоимость полета в космос растет?
Ну, если сравнивать с первым полетом туриста, то здесь это просто был демпинг такой, скидка за первого участника, потом уже цена начала там 25-30 расти. В данном случае проблема в том, что спрос маленький. Техническая сложность космического корабля, да простят меня люди, которые производят эти корабли, она технически, может быть, не сложнее, а может быть даже проще, чем современный какой-нибудь суперкар-автомобиль, там даже не суперкар, а может быть какой-нибудь Мерседес, элитный, но все-таки серийно производимый. То есть реально конструкция, сложность конструкции корабля или ракеты, она, ну, относительная. А самая большая проблема в том, что их слишком мало производится, малая серия, мало полетов, а отсюда высокая цена. И в этом плане как раз космический туризм – это один из способов увеличить количество полетов, и это должно привести к снижению цены. Но реально...
Никаких революционных изменений, давайте мы двигатель сделаем там, не знаю, на какой-то другой тяге. То есть там нет такого вот широкого шага прогресса, не присутствует?
Пока по нашим знаниям законов физики и материаловедения космонавтика уже близка к потолку. То есть вот что можно было вытянуть из того, что у нас есть, уже практически достигнуто. Другие идеи, там типа космического лифта или еще что-то, они опять-таки, в них появляется смысл, если у нас там на порядке в сотни, в тысячи раз возрастает либо количество желающих оказаться в космосе, не просто желающих, но и способных оплатить этот полет. Либо...
Хорошо, скажи тогда, у нас минута осталась, и важный вопрос, Виталий. А SpaceX такой модный, красивый, тоже не предлагает революционных решений?
Они двигаются в сторону снижения экономической эффективности, точнее, наоборот, экономическая эффективность у них растет, да. Стоимость снижают, но известными способами. Просто раньше, когда строили космические корабли, не ставили такую цель сделать супер дешево. А Маск перед своими инженерами поставил цель сделать не только ракету, но и красивую ракету, и дешевую ракету. Это внесло свои изменения, и этим обусловлен вот сейчас его нынешний успех. Он прилагает к этому дополнительные усилия. Но пока его усилия в два раза снижают стоимость доступа в космос, и если там это было там, условно, 50 миллионов за полет, может быть, он сделает ценник там 25 миллионов за полет. Если он по 7 человек в своем корабле будет возить, он сможет себе это позволить. Но пока это вот тот предел, который у нас есть.
Виталий Егоров был у нас на связи, популяризатор космонавтики, автор блога «Космонавтики». Ищите Виталия Егорова в соцсетях. Спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще. Обязательно позовем ту девушку, о которой ты нам рассказал. Друзья, у нас новости, новости спорта. Дальше тема у нас лирическая. Оставайтесь с нами, физики и лирики.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.